Валентиновка. Отец Исайя. В начале 30-х годов наша семья сблизилась с семьей Эггертов. Они жили в 3 километрах от церкви, однако не пропускали праздников, приходили всей семьей к обедне. Родители мои приглашали их к нам, чтобы отдохнуть после службы и покормить их маленьких девочек. Эггерты тоже звали нас к себе в гости, и вот мы все впятером отправлялись к ним. Путь шел через лес, кое-где извилистая тропа была чуть заметна. Но мы не уставали, предвкушая удовольствие от встречи с друзьями. Хозяин Михаил Михайлович выходил к нам навстречу, нарядные девочки вели нас по саду качелям, к шалашам. А за столом нас обильно угощали клубникой. В одной из комнат в кресле сидел благообразный, красивый старец-священник. Мы благоговейно подходили к нему под благословение и тут же удалялись, чтобы не мешать беседам взрослых. Впоследствии я узнала, что это был отец Исайя, иеромонах, возглавлявший тайную подпольную церковь. Но нам, детям, этого никто не объяснял, нам было не понять. А родители наши ходили к Эггертам иногда и без нас, так как высоко ценили возможность подкрепляться духовно у столь великого старца. Однажды они там задержались допоздна. Кругом бушевала буря, ветер ломал деревья, дождь лил непрестанно. Но хоть и стемнело, они решили идти домой к детям. Их удерживали. «Как же вы пойдете? Дороги не видно, в лесу скрываются разбойники». Однако отец Исайя благословил их идти. «Дайте-ка мне палку», — сказал он. Кряхтя он с трудом поднялся, слегка распрямил свою согнутую от старости спину и быстро зашагал вперед. Все ахнули от изумления, но старец сказал: «Возьмитесь за руки, как при обручении. Я поведу вас. Господи, благослови». Мама не раз рассказывала нам про тот вечер. Кругом была непроглядная тьма, шумел ветер. Тут и там огромные деревья с корнями вырывало из земли. Треск стоял непрестанно. Мы не шли, но нас несло без дорог и тропинок. Нас несло вслед за батюшкой, который крепко держал наши сжатые руки. Через кусты, через ельник мы не пробирались, мы почти бежали, шепча только: «Господи, помилуй!» И ни разу мы не споткнулись, не упали, пока не вышли на просеку совсем близко к дому. «Вот и огонек у вас на подоконнике», — сказал отец Исайя. «Вот так в жизни и идите. Не бойтесь бурь житейских, крепко держитесь друг за друга и призывайте Господа. Бог сохранит вас. Идите». И по молитвам святого старца жизнь нашей семьи прошла, как под крылом Всевышнего. После Загорянки в 35-м и 36-м годах лето мы проводили в городе Угличе на Волге. Здесь, на родине мамы, еще жил ее отец, маленький ласковый старичок, очень похожий на доктора Айболита, как его рисуют в детских книжках. Мы у него в домике часто бывали и обильно поедали ягоды из его сада. Окна нашей дачи глядели на широкую улицу, мощенную камнем, по которой ежедневно мимо нас проходили одна за другой колонны заключенных. Все они были в одинаковых серых куртках и штанах, все бритые, без головных уборов. Впереди, сзади и по сторонам колонны шли солдаты с ружьями. «Кто это? Куда их ведут?» — спрашивали мы у родителей. «Заключенные», — отвечали они. «Они преступники?» — спрашивали мы. «Всякие есть». «А почему?» вам рано это понимать. Больше нам, детям, ничего не говорили. Мы не любопытствовали, продолжали играть. Я с наслаждением нянчила хозяйских детей, очень их любила и не задавалась вопросом, где отец этих малюток. В 37-м и 38-м годах мы опять сблизились с семьей Эгертов, ибо 2 лета снимали у них дачу. Легкие перегородки отделяли наши комнатки. Кушали мы всегда одновременно, за одним столом. По утрам и вечерам вместе читали молитвенное правило. Так что жили, можно сказать, одной семьей. 3 девочки Эгертов, наши ровесницы, до нас, Пестовых, 3 детей, далеко, Ольга Ветелева, дочка соседки, вот и вся наша компания. Мы считались уже достаточно взрослыми, так что нам без взрослых разрешалось ходить в лес, пасти коз, собирать ягоды и грибы. Поочередно у нас гостили дети арестованных князей Оболенских. То Андрюша, ровесник Коли, то Николушка, ровесник Сережи, то Лиза. Нам было запрещено спрашивать об их родителях или интересоваться чем-либо из их жизни. Мы об этом не думали в 11-12 лет. Веселые игры и интересные книги заполняли наше время в летние каникулы. Читали мы только старинную дореволюционную литературу, подобранную нашими родителями. Папа проводил уже тогда с нами религиозные беседы, используя те часы, когда мы в жаркий полдень валялись, отдыхая в прохладной тени сада. То были радостные часы, свет которых озарял впоследствии нашу жизнь. Отрезанные от греховного мира, окруженные лаской и заботой, находясь в обществе исключительно глубоко верующих людей, мы росли, не ведая ни о страданиях церкви, ни о муках всего русского народа, ни о моральном падении общества, ни о зверствах в тюрьмах и концлагерях. А зимой нас так задавливали количеством уроков, что мы едва успевали одолевать школьные программы, ведь училась вся наша компания исключительно на 5, а это требовало многих часов прилежной усидчивости. Кроме школы, я посещала и застудию. Ходила одна около 2 километра до детского дома культуры. Заснеженными переулками мы ходили вечерами еще на частные уроки немецкого, французского и английского языков. А в зимние каникулы мы опять встречались с летними друзьями. То у нас, то у них устраивались веселые елки с угощениями и декламацией религиозных стихов. Заучивать их наизусть и рассказывать было для меня большим удовольствием. Мы ездили на целый день к Эгертам, гуляли по снежному лесу, катались с горы на санках, а по застывшему пруду на коньках. Чистый морозный воздух, солнце, мертвая тишина кругом, иней и снег на ветвях елей – все это наполняло восторгом наши души. А в доме тепло, уютно, душистая елка с зажженными свечами, горячий чай из самовара и улыбки дорогих друзей. Ни ссор, ни зависти, ни вина, ни страстей мы не видели. Все было свято, прекрасно. Телевизоров еще не изобрели в те годы, а радио никто из наших верующих не включал. Газеты читала мама, подчеркивала интересное красным карандашом, передавала папе со словами: «Вот почитай, ведь все врут и врут, нет правды». Иногда родители сокрушенно обсуждали общественную жизнь и политику. Папа, вздыхая, говорил: «Твори, Господи, свою святую волю». А мама говорила: «Ничего не останется в тайне, история обо всем расскажет, но не скоро, а лет через 60. Мы-то не доживем, а вы, детки, всю правду о том, что творилось в СССР, в свое время узнаете». Так полное неведение о беззакониях о тяжких грехах, о людях, современных нам и злобных, хранила мою душу от уныния и недоумения. А духовное чтение о святых, посещение Елоховского собора, знакомство с возвращавшимися из тюрем и ссылок монахинями и священниками – все это зажигало веру в промысел Божий.